«Выход в город». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2021.
Радио «Спутник» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Мария Меркулова. В студии вместе со мной моя коллега, корреспондент РИА Новости Анжелика Бомат. Анжелика, приветствую.
Здравствуйте.
И вместе с нами Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Олегович, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый день.
Анжелика, я знаю, у тебя есть вопрос по поводу Камчатки и туризма на Камчатке.
Да. Алексей, пожалуйста. Олегович, вы недавно вернулись из поездки с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Камчатку. Что по линии министерства будет сделано вот для исполнения поставленных задач? Это увеличение турпотока на 20% и снижение стоимости тура втрое, да? За счет чего?
Одно с другим связано, очевидно, да, снижение
за счет чего стоимость тура может быть снижена, сокращена?
Да, уже сегодня интересно было отмечено на сессии по Дальнему Востоку, что у нас на Дальнем Востоке два Питера. Один на Балтике, второй Петропавловск-Камчатский. Очень качественно, глубоко поработали с командой Дмитрия Николаевича, и мой товарищ и партнер по правительству Александр Александрович Козлов был. Собственно, решения лежат в области экономики и технологий. Номер один. В полном разгаре процедура создания дальневосточной авиакомпании. Только за счет синхронизации маршрутов можно повысить эффективность того, как люди смогут долететь до Камчатки. Сегодня очень дорого. Надо признать, что дешевле прямого рейса, дешевле 100 тысяч нету. Это много. Но с пересадкой можно долететь за 50. Наверное, с пересадкой на Камчатку лететь тяжело. Добавив к этому региональный аспект и региональные субсидии, правительство сейчас вместе с ВБРФ завершает создание финансовой модели. Будут выделены дополнительные субсидии для того, чтобы первое снизилась несколько стоимость первого плеча доехать до Камчатки. Второе. Это снизить вертолетное плечо. Сейчас все основные достопримечательности Камчатки можно посмотреть, только воспользовавшись услугами вертолетных операторов. 2 часа полетного времени вертолета Ми-8 – это очень дорого. Поэтому, к сожалению, на вопрос, кто из вас бывал в долине гейзеров, на Камчатке отвечает один коренной житель из 5. Это крайне мало. Это жемчужина, и здесь вместе с командой губернатора Владимира Викторовича Солодова мы, конечно, работаем над тем, чтобы в том числе быстрее и через субсидии достигать этой цели. Но если запускать малую авиацию, привозить людей, так сказать, под скоком, максимально близко к туристическим магнитам, то есть вот 70% или даже 80% пути делать самолетом, самолет в 3 раза дешевле, чем вертолет легкомоторный летит. Он садится на посадочную полосу, и мы определяем, выделили этот район, это населенный пункт Мельково, где сейчас реализуется масштабный проект по созданию Соколиного центра, это населенный пункт. Там может быть создан визит-центр, где люди, прилетев, уже могут предварительно ознакомиться с тем, куда, собственно, они летят, узнать интереснейшую историю и формирования этих вулканов, и формирования гейзеров, и живого мира, получить инструктаж заранее, как с мишками себя вести, как ходить, сувенирный аспект, даже, вы знаете, кофе попить и в туалет сходить непосредственно на долине гейзеров. Это очень сложная история, потому что там и вывозится все тоже вертолетом.
И вообще организовать даже вот эти точки.
Поэтому
и кофе
это
попить,
будет
и в туалет
просто настолько более цивилизованно, и более цивилизованно, и более дешево. И самое вкусное напоследок, я вам скажу, это не вопрос этого года, но я надеюсь, это вопрос ближайших нескольких лет. Вот этот последний подскок мы, я надеюсь, еще раз, в течение 2-3 лет будем делать уже не на хорошем, но заслуженном вертолете Ми-8, а на новом К-62, которые уже проходят сертификацию, испытания, летные образцы на нашем Арсеньевском заводе «Прогресс». Этот вертолет по основным характеристикам в 2 раза эффективнее. Вот вам из чего складывается потенциал для снижения стоимости тура. Более эффективная логистика, подскок, подлет на самолете и только последних 20% на вертолете и новые, более совершенные вертолеты.
А все-таки когда мы уже сможем увидеть в продаже недорогие туры на Камчатку? Может ли это случиться в этом сезоне? И сколько, по вашей оценке, будет стоить тур, например, из Москвы?
Я бы хотел, наверное, здесь сказать вам, что чудо случится, но мы же сейчас имеем ситуацию спроса-предложения. Мир продолжает оставаться закрытым, внутренний туризм работает на пределе, нужно строить, я важнейшую вещь не сказал, создавать новую инфраструктуру. Самый надежный способ снизить цену на что угодно по закону экономики, которому 300 лет, это увеличить предложение. Когда высокий спрос, при низком предложении цена остается высокой, тут как ни крути. Реализуются масштабнейшие проекты, и наше министерство выступает партнером в реализации этих проектов, как в части предоставления льгот, статуса резидента территории опережающего развития, так и в части создания инфраструктуры по механизму дальневосточной концессии, например, для проекта «Три вулкана». Этот проект, он полностью поменяет туристический ландшафт края. Будет создано 2000 новых качественных гостиничных номеров. Опытнейшая группа реализует, которая создала «Розу хутора». То есть вопросов и сомнений в компетенциях не возникает. Это удвоит количество номеров, которые сегодня есть на Камчатке. И, конечно, когда в два раза больше предложения, цены, естественно, пойдут немножко
конечно,
вниз.
Конечно, конкуренция.
Но это
все-таки
не случится этим летом. К сожалению, я боюсь, что пока без прямых мер субсидирования туры на Камчатку останутся, скажем так, прерогативой среднего класса, людей, которые могут себе это позволить. Однако я всем крайне рекомендую все-таки это сделать, потому что Камчатка
с удовольствием,
это фантастическая жемчужина.
Но все-таки пока это не слишком доступно по ценам. Но мы будем надеяться, что, может быть, и субсидии какие-то будут.
В этом году объем субсидирования только льготных авиаперевозок более чем в 2 раза превысил прошлогодний. Программа продолжает работать сейчас, поэтому рейс Петропавловск-Москва в нее входит. Здесь надо немножечко уже проявлять такую потребительскую смекалку. К сожалению, охотиться за билетами, потому что все, что дешевле, оно вызывает к себе такой повышенный интерес.
Само собой. Еще о туризме. Алексей Олегович, недавно вы сказали, что есть такая задача увеличить турпоток на Дальний Восток и в Арктику к 2030 году до 15 миллионов человек в год. Вот какими мерами, какими механизмами, способами этого можно все-таки добиться?
В первую очередь, это уже этот процесс реализуется путем привлечения бизнеса. В те преференциальные режимы, которые нами созданы, у нас 200 проектов реализуются в режимах территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые реализуются в сфере гостеприимства и туризма. 3 территории опережающего развития имеют туристическую направленность. Поток, о котором я говорю, он достижим. Сегодня у нас совокупный поток Дальнего Востока и Арктики 8,5 миллионов туристов в год. Это много. Но надо понимать, что из них более 5 миллионов – это только Приморский край. Туда, очевидно, входит и деловой туризм, но вообще весь Дальний Восток едет в Приморье. Приморье на сегодня – это как Сочи и Крым вместе взятые для дальневосточников. Приморье не выдерживает этой нагрузки. Антропогенная нагрузка на юг Приморья, которая потрясающая по своей природной красоте место, но она такова, и соотношение цены и качества предоставляемых услуг, что, конечно, требуется развитие такими современными, хорошими проектами. Мы буквально менее месяца назад участвовали в презентации интересного нового проекта, который вместе группа ВЭП и группа Крокус делали на острове Русский, проекта под названием «Приморская ривьера» стоимостью около $1 миллиарда, там 73 миллиарда рублей, который также предполагает создание очень амбициозного, очень красивого туристического магнита непосредственно на острове Русский. И что мы видим? Калибр инвесторов, их аппетит и реалистичность их намерений растут. Только группа, которая вот создала «Роза Хутор» и которая «Три вулкана» уже упомянутый мною создает, эта же группа занимается девелопментом более компактных, но очень интересных новых проектов на Северных Курилах, в Мурманской области. Арктический туризм развивает. И интерес...
Люди опытные.
Совершенно верно. Это все делают люди. Когда есть люди, у них есть ресурсы, собрана система мер государственной поддержки, которая действительно предоставляет им уверенность в долгосрочном выгодности того, что они создадут, есть спрос, объекты будут появляться. Через 5 лет, я совершенно убежден, мы не узнаем туристический облик Дальнего Востока и Арктики. Это будет жемчужина сначала российского, потом и международного уровня. И последнее, что на эту тему важно сказать, это развитие круизного туризма. Скажем так, здесь надо идти прагматично. Вот то, что последние несколько проектов я слышал, когда операторы готовы начинать с аренды небольших, пусть даже иногда таких новых, но несколько лет уже бывших в море зарубежных судов, перерегистрировать их, ставить на российский флаг, ставить на них русскоязычный персонал и запускать прибрежный туризм, в частности, на Дальнем Востоке, круизный туризм. Это важнейший элемент раскручивания Дальнего Востока как туристического направления. Очень высокий оптимизм в этом отношении, поскольку все частички пазла, они собрались. То есть пазл собран. Сейчас, я думаю, через 3-4 года мы не узнаем Дальний Восток с точки зрения качества и цены предоставляемых туристических услуг.
Ну, это замечательно, будем этого ждать.
А можно, да, уточняющий тогда вопрос? Вы сказали, что через 5 лет мы не узнаем Дальний Восток. То есть, может быть, достичь туристического потока 15 миллионов удастся раньше, чем 30-й год?
Я бы здесь за цифрами не гнался. Все должно...
Появится инфраструктура, появится...
Все должно развиваться сбалансированно. Действительно, инфраструктура и баланс между природой и человеком – это очень важно. То, что технологии существуют, и точек много. Мы изучили детально туристический потенциал каждого из 18 субъектов федерации, входящих как в Дальневосточный федеральный округ, так и в Арктическую зону Российской Федерации. Там есть пересечения. В каждом субъекте есть целый букет туристических магнитов, туристических возможностей. И все работают. Забайкалье работают, причем у них концепция интересная. Создание этнических деревень. Туризм на тему мест рождения Чингисхана, например. Вот немногие знают, что на реке Унта, кажется, в Забайкалье родился Чингисхан. И конный туризм, этнический туризм в Забайкалье для жителей, например, стран Азии, дай бог пандемия отступит сейчас, по местам Чингисхана, это может быть огромнейшая туристическая привлекательность.
Да.
Бурятия, которая и объект буддийского туризма. Это центр буддизма, серьезный, мирового уровня. Байкал. О Байкале много говорилось, что я сейчас наблюдаю. Очень важно упорядочить развитие туризма вокруг Байкала. Вот в некоторых местах Байкала, к счастью, пока не со стороны Дальневосточного федерального округа, но вот в Иркутской области, очевидно, уже все совершенно признают, что Листвянка, ну, перегружена. Поэтому развитие организованного туризма грамотными операторами в партнерстве с государством, с экологической ответственностью, мы за 5-7 лет к этим 15 миллионов тогда придем, но ответственным образом. Не просто во имя того, чтобы как можно быстрее всех привести и перегрузить инфраструктуру и природу.
Можно вернуться к долине гейзеров? Вот в ходе поездки тоже обсуждалось, как увеличение турпотока может повлиять на экологию. Известно, что долина гейзеров достаточно замкнутая экосистема, там живут десятки видов млекопитающих. Вот в связи с пандемией, в связи с растущим турпотоком, планируется ли как-то защищать фауну от коронавируса?
Во-первых, природу защищают люди. Природу гробят люди, и природу защищают люди. Камчатке страшно повезло. Команда Кранутского заповедника, команда Петра Игоревича Шпиленка, команда Института вулканологии Камчатки. Слушайте, Петр Игоревич и его брат покойный, Царство Небесное, они с автоматами защищали Камчатку от браконьеров. Они не дадут. И сообщество, жители Камчатки не дадут навредить камчатской природе. Мы наблюдали своими глазами, как много возможностей для улучшения сугубо технологического толку туристических потоков. Это настилы, это современные технологии, современные материалы, которые круглогодичные, надежные, управление потоками, в конце концов, даже большие данные. То есть управление потоками туристов, так и правильная хореография, когда туда прилетает вертолет, куда идет группа туристическая, где они на площадке время проводят, где они проходят по тропе. Это позволит увеличить поток в несколько раз, не увеличив давление на природу в прямом смысле слова, потому что туристы не соприкасаются на ногами с природы, они
так,
идут по настилам.
Даже звучала такая фраза, не вытоптать, да, долину гейзеров.
А там очень все выражение. Просто. Вы, когда из вертолета выходите, вам очаровательная девушка с карабином в хаке говорит, значит, если вы сойдете с настила, у вас есть две перспективы. Вас может съесть мишка, или вы можете обвариться насмерть, потому что это гейзеры, это термальные источники. Там в некоторых местах почва, она как манная каша с коркой. Вот внешне она твердая, как цемент. Ты ступаешь и проваливаешься в кипящую жижу. Поэтому люди после такого инструктажа ходят очень дисциплинированно, змейкой, строго по этим настилам. Никакого риска вытаптывания там нету. Это Дмитрий Николаевич четко доложил Владимиру Владимировичу Путину.
Вы недавно были в Сахалинской области, Алексей Олегович, и во время общения с прессой отметили, что единственный способ остановить отток населения Сахалина – это повышение качества жизни. Ну, это логично, но это очень широкое понятие само по себе – повышение качества жизни. Вот есть ли какие-то уже инициативы, проекты, задачи, цели, конкретные механизмы, как это сделать?
На Сахалине... Ну, во-первых, ваше же уважаемое агентство процитировало меня, что я заявил, что Сахалин лучше, чем Сочи. И вы знаете, я искренне считаю, что, например, для пожилых людей, которым важно быть не среди большого количества шумных туристов, а важно быть в большей гармонии с природой, более такой медитативной, спокойной, в хорошем смысле медленной природой, им Сахалин подойдет лучше. Это раз. Два, на Сахалине потрясающие, лучшие в мире морепродукты. Там сочетание достаточно холодной воды, но все-таки продуктивной для аквакультур, дает просто лучшего в мире гребешка, трепанга, морского ежа, ну и краба. Все виды рыбы, какие бывают. Сахалин заявил очень амбициозную программу перехода к углеродной нейтральности. Сахалин собирается стать самым чистым регионом России. У них для этого есть экологичное топливо, у них есть газ, у них есть ветер, у них есть солнце.
Если они, есть еще и желание,
они этим занимаются.
Хорошо, да.
Валерий Игоревич сегодня только подтвердил на нашей дальневосточной сессии, что к 2025 году Сахалин будет углеродно нейтральным. И Сахалин строит новые форматы жилья. Сахалин один из наших пионеров пилотных регионов по программе «Дальневосточный квартал», где мы привлекаем самые современные технологии строительства и предоставляем им льготные режимы территории опережающего развития для того, чтобы застройщики реализовали свои проекты, создавали новое качественное жилье. Вот, собственно, рецепт очень простой. Новое качественное жилье, грамотное развитие с экологической повесткой, развитие туризма. Ну и для молодого поколения, если уж говорить о Сахалине, наверное, интересно узнать, что это растущий, такой претендент, как челленджер, второй после Красной Поляны горнолыжный курорт, серьезнейший, который в азиатском часовом поясе, где в центре города очень длинный снежный сезон и хорошие трассы, развивается горный воздух, поэтому это тоже, конечно, такой серьезный магнит для жителей, по крайней мере, всего Дальнего Востока. Горный воздух – это серьезнейший магнит.
Это безусловно.
Да, у меня еще вопрос тогда о Сахалине. Какова судьба моста на Сахалин? Вот губернатор Сахалинской области ранее говорил, что правительство в целом за, но региону нужно экономическое обоснование. Вы поддерживаете этот проект и считаете его целесообразным?
Я в этом проекте придерживаюсь принципа, что сапоги должен шить сапожник, пирожные печь пироженик, а мост на Сахалин проектирует РЖД. Это значит, он в верных руках. Если компания РЖД, которая знает все про логистику железнодорожных грузов, запроектировав, уже проинвестировав существенные деньги, миллиарды рублей в этот проект, увидит экономическую целесообразность направления туда грузов, РЖД его реализует. Вот лучше РЖД его никто не реализует в нашей стране и в мире, это точно. Мое личное мнение, рано или поздно он появится, и сейчас железные дороги переживают такой ренессанс с точки зрения удобства, гибкости, увеличивается поток контейнеров из Китая в Европу по материку. Естественно, Сахалин, будучи на сегодня тупиковым островом с точки зрения материка, интересно было бы Японию присоединить к материку, и об этом тоже Валерий Игоревич и, в принципе, все эксперты, кто на этот вопрос смотрит, они говорят, что стратегия такая. Если построить и в том числе мост на Хоккайдо, ну, потрясающе. Япония перестает быть островом в некоторой
степени. В некотором смысле, да.
Но я не думаю, что это случится в очень краткосрочной перспективе. Я думаю, что еще какое-то время нам нужно будет подождать. Благо, технологии развиваются достаточно высоким темпом.
Можно перейти к другой теме, да?
Да, вполне.
Недавно директор ФСИН предложил использовать активнее заключенных в тех сферах, где обычно привлекаются трудовые мигранты. Как вы к этой идее относитесь? И будут ли привлекать заключенных к крупным стройкам на Дальнем Востоке? Если да, то на каких стройках?
В исторической памяти жителей Российской Федерации тема тюрьмы, каторги, ГУЛАГа вызывает страх и боль, объективно. Говорить на эту тему сложно. Многие люди начинают испытывать сильные эмоции. Тем не менее, мы должны смотреть на факты. К сожалению, порядка полумиллиона человек в России находится в местах лишения свободы, как в предварительном заключении, так и отбывают наказание. Это люди, это граждане Российской Федерации, и смысл их заключения заключается в том, чтобы реабилитироваться, чтобы перестроиться.
Да, исправление, а не карательная функция.
Очевидно, что, конечно, это же исправление, называется система исправительных учреждений. Если у людей будет опция иметь работу, которую они добровольно будут считать интересной и выгодной для себя, в том числе с точки зрения оплаты, и это будет полезная деятельность для экономики, то я думаю, что эта инициатива имеет право на жизнь. В частности, у нас миллионы гектар немелиорированной земли. Это тяжелый труд, нужно пни выкорчевывать, нужно канавы рыть, нужно мелиорировать. Вот вам, пожалуйста, один пример, где мог бы использоваться в том числе и такой массовый труд, но очевидно, что он не по квалификации, он не может быть чем-то очень сложным, высокотехнологичным, потому что все-таки здесь надо усреднять и очень адресно к этому подходить. Поэтому короткий ответ, я считаю, что да, такой эксперимент возможен, о нем нужно говорить честно и открыто, но при этом калибровать нужно очень точно, чтобы это совпадало с компетенциями, с характером и с потребностями этих людей, и обязательно было добровольным с их стороны.
Да, безусловно, и нужны еще, конечно, общественные более широкие обсуждения, чем они сейчас... Хотя ведутся очень-очень
проблему
активно.
Проблему нельзя замалчивать. Если 500 тысяч человек сидят в местах лишения свободы, нужно честно сказать, что это наши граждане, им нужно помогать, а не вычеркивать их из памяти и сознания и бояться их упоминать в суе.
Да, потому что проблема реабилитации бывших заключенных серьезная в России, но это уже отдельная история. Алексей Олегович, наверное, последний вопрос по экологии. Недавно экологи из организации Bellona Foundation призвали Россию поднять со дна морей в Арктике затопленные подлодки с радиоактивными отходами, в том числе там есть подлодки с невыгруженными реакторами. Говорят, что это очень и очень опасно вообще для всего региона, для экологии региона, для уникальной флоры фауны. На ваш взгляд, насколько эти опасения имеют место быть, насколько они обоснованы, и есть ли действительно, может быть, какая-то программа или какие-то наметки по поводу того, чтобы вот это сделать? Это же все-таки дорого, тяжело, но потенциальный экологический ущерб – это тоже...
Мы работаем вместе с госкорпорацией «Росатомом» над тем, чтобы два объекта поднять. Здесь, конечно, нужно очень тщательно взвесить все за и против, все риски. Каждая такая процедура, она уникальная, она сложная. В условиях Северных морей реализовать такой проект – это, ну, такой высший морской инженерный пилотаж. Но короткий ответ – да, правительство Федерации и наша профильная госкорпорация этим занимаются. Мы будем планомерно производить генеральную уборку акватории Российской Федерации от затопленных объектов, которые мешают судоходству и которые несут потенциальные экологические риски. При этом я бы призывал не скандализировать эту тему, и, к сожалению, часто экологическая повестка зарубежными нашими коллегами используется в целях привлечь такое нездоровое внимание к ряду проблем. Все-таки у нас действительно есть много проблем, которые накапливались десятилетиями. У нас есть аспект, начиная со Второй мировой войны, понимаете, когда у нас сколько конвоев было потоплено, сколько шло конвоев через наш Мурманск, через наш Архангельск. Они снабжали боевые усилия, которые основную ношу нес на себе Советский Союз. Об этом никто не вспоминает. Когда индустриальные страны, развитые страны на сегодня, растили свои экономики на протяжении столетий самыми грязными, ну, такими экстенсивными способами с использованием угольной энергетики, грязной металлургии, они совершали выбросы в атмосферу, они достигали высоких темпов экономического роста, они его достигли, но планету нагрели, вот выражаясь прямым текстом, они планету нагрели. Мы с 90-го года на четверть сократили объем выбросов парниковых газов. Китайская Народная Республика за то же время в 4,5 раза увеличила. Америка на том же уровне осталась, но их выбросы в 3 раза больше наших. А нам говорят, ваша Арктика тает. Так это наша Арктика тает, потому что весь мир столетиями выбрасывал. Я считаю, что Россия, наоборот, как ведущий мировой производитель газа, который относительно чистым экологичным топливом является, ведущая мировая ядерная держава по применению мирного атома, как крупнейшая в мире кладовая лесов, и здесь особенно наш Дальний Восток играет огромное значение, мы в экологическом авангарде планеты. И здесь дискурс должен быть очень тоже взвешенный, разумный и научно обоснованный.
Алексей Олегович, спасибо вам большое за то, что согласились на беседу. Я напомню, что это был Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а в студии работали Мария Меркулова и Анжелика Болмат, корреспондент РИА Новости. Спасибо большое.
Спасибо. Хорошего форума.
Давайте встречаться. Чтоб было как раньше. Переговоры, деловые завтраки, дискуссии, споры. И обязательно инвестиции и новые контракты. Первое крупное деловое событие года, которое пройдет в офлайн-формате. Петербургский международный экономический форум. С снова вместе. Экономика новой реальности. Так звучит его главная тема. Каким будет постковидный мир? Спросим мы у бизнесменов и политиков. И обсудим в эфире «Радио Спутник».